Всем привет, это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Возможно, первое, что мы узнаем о русской классике, узнаем мы это в детстве, глядя на родительские книжные полки, что это очень большие толстые книги. Даже сама фамилия на корешке «Лев Толстой» как бы сразу намекает на то, что речь пойдет о чем-то огромном и неподъемном. Русские романы длинные и многословные, их за один день, а может быть за неделю и за месяц не перечитаешь, и их авторы озабочены большими философскими вопросами, которые тоже развертываются на многих сотнях страниц. Вот об этом мы и хотели сегодня поговорить, о том, что такое русская литературная гигантомания, откуда она берется, как объем этих романов соответствует масштабу идей и чего позволяет добиться этот крупный масштаб, если говорить не только о размере книг, а о масштабе писательских или интеллектуальных амбиций. Давайте разберемся для начала. Вот эта репутация русской литературы как литературы больших романов эпопей, насколько она справедлива и откуда она взялась?
Я думаю, что как раз Толстой – это хорошая стартовая точка. И, наверное, более объемных отдельных больших произведений, чем Толстой, никто не писал. Ну, может быть, еще Мережковский, но все-таки он не в таком всемирном статусе.
Мы знаем, что русская литература – это не просто литература больших романов, это литература недописанных больших романов в огромной степени.
Верно. Например, братья Карамазовы, несмотря на то, что они не производят впечатление незаконченного романа в том смысле, в котором производит Евгений Онегин или, например, гашиковские «Похождения бравого солдата Швейка», они предполагали продолжение, и, скорее всего, Достоевский написал бы его, если бы он не умер в 1881 году, несмотря на то, что это и так уже четырехтомный роман, публикующийся обычно в двух довольно объемистых книгах.
Ну и тем не менее, в какой-то момент мы приходим к тому, что русские романы – это книги очень подробно, многословно, всесторонне описывающие какое-то плавное течение жизни. Вот все эти тома в лесах, на горах и, ну как бы, прочие семейные или крестьянские хроники, да?
Ну, тут я бы заметила, что раз уж мы вспомнили братьев Карамазовых, хотя Достоевского никак не обвинишь в отсутствии великой идеи, она, конечно же, у него везде есть, но, как принято говорить, объем романов Достоевского связан с природой их публикации, с тем, что Достоевский печатал поглавно в журналах и жил за их счет. И это, хотя, возможно, лишает нас возможности, ну, провести прямую связь между масштабом идеи и масштабом книги, как физического предмета, но зато позволяет поразмышлять о том, как русский писатель умудряется вставить великую идею, иногда в форму, совершенно для нее как будто не созданную, например, форму авантюрного романа или романа фельетона, и вообще куда ни попадя.
В принципе, у любого писателя есть амбиция объять необъятное. Как это сформулировал еще Александр Генис в книжке про Довлатова, писателя, который отличался, в принципе, особенной краткостью, что всякий писатель мечтает об одном – вставить в свою книгу весь мир, убрав из него все лишнее. То есть складываем, получает результат, превышающий сумму частей. И именно прибавочной стоимостью литература расплачивается с читателями. Но, в принципе, как это и отмечал Генис в этом же отрывке, цельность — это то, что очень легко поддается фальсификации. У этой цельности есть какая-то обманчивая, иллюзорная легкость.
При этом Довлатов же шутил о том, почему советские романы так многословны, представляя себе, как советский писатель хочет вырезать какой-то кусок, а потом говорит: дурак, это же там 20 рублей килограмм мяса на рынке. В таком роде. То есть, действительно, как Варя начала говорить, у этого многописания есть очевидная экономическая причина, скажем, роман с продолжением, традиционная для 19 века вообще форма публикации.
Да, но если не сводить все к сугубо финансовой и материальной подоплеке, то, конечно, вот сама форма публикации романа с продолжением, она задает некую его, ну что ли, разомкнутость и неопределенность, безразмерность этой конструкции. Да? Если ты начинаешь писать, ну там, «Войну и мир» и «Анну Каренину», публикуя ее по частям и не зная, к чему это она придет, то ты, в общем, не можешь предсказать ее объем. Примерно то же самое происходит в современных сериалах, где ты никогда не знаешь, продлят его еще на следующий сезон или вот закончат буквально-таки вот здесь.
Я бы предложил некоторую типологию, почему, собственно, возникают такие циклопические произведения. Экономическую мы уже разобрали, но бывает еще два типа обстоятельств, требующих объема. Это либо исторические обстоятельства, требуется вместить одну большую историческую протяженность, например, «Тихий тон», да, или «Война и мир», романы, рассказывающие о нескольких годах или даже десятилетиях очень напряженных исторических событий.
Хотя вот Булгаков в «Белой гвардии» сумел справиться вот за один небольшой томик.
Да, или там Маркес тоже сумел 100 лет уместить в сравнительно небольшой текст, если сравнить с «Тихим доном». А другой случай – это когда, допустим, при тех же обстоятельствах требуется еще провести какую-то гигантскую идею, как Толстой говорит о силе, движущей народами, и ему требуется на пространстве одного романа, как мы знаем, совместить и историческую хронику, и семейную хронику, и историко-философский трактат.
Но Толстому, как никому другому, свойственно, по-моему, вот это стремление описать все, перечислить все, назвать все, проникнуть словами во все слои реальности. Известна история про молодого Толстого, который в какой-то момент задался целью записать на бумаге все мысли, чувства и поступки, которые он делает в течение дня. По-моему, этот рассказ он бросил где-то на, там, не знаю, на 20-й или на 30-й странице, поняв, что успел описать только первые 15 минут после пробуждения.
Что, в общем, нам еще раз доказывает, что Толстой провидел многие пути литературы 20 века, в частности, здесь можно сказать, что это напоминает новый роман с его попыткой скрупулезно фиксировать все происходящее с человеком и вокруг него.
Или в каком-то смысле напоминает Пруста, где эпопея разворачивается, многотомная эпопея, на пространстве частных воспоминаний.
Собственно, в «Поисках утраченного времени» часто и называют одним романом. Мы не можем действительно взять какую-то одну часть и понять ее без отсылок к 6 другим. Мы, когда начинали об этом говорить, мы, по-моему, даже думали, Гарри Поттер – это один роман или это 7 романов, потому что мы не можем взять и прочитать 4-й, как будто все остальные его никак не касаются.
Но есть, однако, разница между какими-то сериальными произведениями, так мы в конечном счете Гарри Поттер примерно и определяем, или, например, Хроники Нарнии, которые произведениями, действия которых разворачивается в некотором мире, который скрупулезно действительно монтируется, собирается на протяжении этих 7, например, книг. И действительно многое будет непонятно, если прочитать 4-ю книгу в отдельности, не читая прочих, потому что великий смысл этой книги, помимо сюжета, например, и каких-то идей, которые автор также может туда вкладывать, состоит именно и буквально в описании другой реальности. Это такой антропологический, что ли, этнографический интерес читатель испытывает. Это совершенно другая задача, и это вот в копилку Левиных причин долгописания, например, есть и такая. Некоторые художественные произведения ставят себе задачу просто создания другой реальности, которая требует дотошности.
Но было бы нечестно не упомянуть в разговоре о русской литературной гигантомании вырождение этого жанра, который мы наблюдали в советские годы. Вот эти многотомные производственные романы, бруски, цемент, которые, возможно, и создали дошедшую до наших дней репутацию тяжеловесной русской литературы. Да, потому что это действительно неподъемные, непрозирабельные, нескончаемые эпопеи. «Тихий Дон» лишь один из и, может быть, самый такой
человеческий
пример этого рода книг. Почему-то в советской культуре, в советской официальной культуре писать хорошо означает писать много.
Но, может быть, все эти огромные-огромные пухлые советские романы, соцреалистические романы, это частный случай проявления описанной мной выше писательской задачи конструирования другого мира. Поскольку соцреализм, как мы понимаем, это не реализм, а конструирование реальности в соответствии с собственными пожеланиями.
Ну да, цементный завод из романа Гладкова, наверное, также похож на настоящий, как Хогвартс на настоящую школу в известном смысле. Но откуда это все взялось? Конечно, как мы упомянули в самом начале, большой русский роман – это еще и роман больших идей. Это роман, который решает судьбы Вселенной, роман, который, как говорится у Достоевского, исправляет карту звездного неба всегда. И это неразрывно связано, с одной стороны, с такой русской метафизикой и богоискательством, а с другой стороны, с утопией, с традицией такой эсхатологической, которая привела в каком-то смысле и в какой-то момент к возникновению, например, русского космизма, к мыслям и мечтам о воскрешении мертвых, покорении космоса, расселении людей на всех планетах и преображении Вселенной силой человеческого разума.
Когда говорят о русском космизме, в первую очередь, конечно, вспоминают произведение Федорова, который буквально предлагал воскрешать мертвых и населять ими миры и Вселенную.
Он не то чтобы даже предлагал, он считал это неизбежной и следующей ступенью эволюции человечества.
Единственной достойной целью.
Да, это называлось философией общего дела. Собственно, и общим делом как раз должно было стать это воскрешение отцов. Но удивительно, что идеи настолько эзотерические легли в основу, например, советской космонавтики, потому что Константин Циолковский был не только гениальным самоучкой, который сумел развить идеи ракетного воздухоплавания, но и последователем Федорова и самым настоящим русским космистом.
Да, ракеты нужны были не для того, чтобы там запускать спутники, которые следят за территорией потенциального противника, но за тем, чтобы долететь до других планет и перенести туда разумную жизнь.
Да, собственно, вот у меня есть несколько цитат из писаний Циолковского. Я их беру из недавно вышедшей антологии «Русский космизм», составленной Борисом Гройсом. То есть размышляет примерно так Циолковский. «Нельзя отрицать, что атому невыгодно существование в космосе несовершенных животных, вроде наших обезьян, коров, волков, оленей, зайцев, крыс и прочь, а также невыгодно существование несовершенных людей и подобных им существ во Вселенной. Соответственно, мы должны все время совершенствоваться и в угоду совершенству атома распространять жизнь повсюду». Понемногу, пишет Циолковский, человек создаст жилище в эфире. Эфиром, нужно напомнить, называлась тогда некая субстанция, якобы заполняющая космическое пространство. Впоследствии от этой гипотезы отказались. Они окружат Солнце, эти жилища, и богатство людей увеличится в миллиарды раз. Все это так, но нельзя совсем покинуть Землю. Дальше Циолковский переходит к тому, что Земля на самом деле еще толком не освоена. Например, мы совершенно не живем почему-то в девственных лесах Амазонии, а сколько пропадает полезного пространства. И Циолковский предлагает делать так. Выделить несколько миллионов рабочих, которые будут прорубать туннели в этих лесах, окружать их сеткой, защищающих от паразитов и насекомых, а потом из этой сетки будут выходить люди и рубить, скажем, все по периметру на километр, и так постепенно будет осваиваться Земля. Но самое замечательное предложение Циолковский выдвигает о заселении океана. И, надо сказать, я буквально недавно наткнулся на похожие планы, которые сейчас подаются как совершенно новаторские. На море или озере выстраивается фронт в виде плота, простирающегося во всю длину береговой линии какого-либо бассейна. Пока он узок, несколько метров, границы его, обращенные к волнам, имеют машины-двигатели, которые используют волнение океана и укращают волны. Дальше эти плоты, которые, кажется, собирался Циолковский делать шестиугольными, распространяются, и заканчивается это тем, что между плотами, которые покрывают океан сплошной поверхностью, остаются только промежутки или каналы для судоходства.
Миллениалы изобрели Венецию.
Да, самое любимое мое место – испарение воды регулируется по желанию, и человек отчасти побеждает климат. Что может дать это регулирование и это завоевание океана? Во-первых, водные животные, не получая солнца, должны исчезнуть или сократиться до минимума. Большое нравственное удовлетворение, ибо прекратятся страдания существ от хищных рыб, птиц и зверей, которые делают водное обиталище адом. То, что и само существование этих существ прекратится, Циолковский как-то аккуратно опускает. Нужно сказать, что в научной фантастике идеи Циолковского, в том числе и это, были широко развиты. Преобразование Земли считалось самым милым делом. То есть, например, та же самая идея про покорение лесов и про то, что можно с помощью искусственного спутника осветить полярные регионы и создать там оазис вечного коммунистического лета, развита в романе Александра Беляева «Звезда Кэтс». Кэтс, собственно, и означает Константин Эдуардович Циолковский.
Ну, вообще, все эти идеи о покорении сперва Земли, а затем и космоса, они в художественной литературе появляются примерно вокруг Октябрьской революции. И это логично, потому что люди, которые собрались разрушить весь мир насилием и затем построить новый мир, они это делают, ну, они собираются делать это во всех отношениях, потому что это стало возможным. Это стало возможным, потому что мы можем мобилизовать массы. Мы теперь действуем не какие-то хаотические индивидуальные силы, а прямо вот целая народная масса может двинуть. Характерен в этом смысле, например, Александр Богданов, большевик, который в прах разругался с Лениным впоследствии, но который был одновременно писателем.
И также русским космистом.
Да, и с одной стороны, он писал невероятные философские труды, которые сейчас едва ли поддаются хоть как сколько-то внятному пересказу, но в целом изобретенная им, ну, философская, что ли, дисциплина тектология, это была дисциплина о том, что все происходящее в обществе и природе, это такие все процессы, все объекты, с которыми что-то происходит. Они как бы представляют собой целостные системы, изучать их, ну вот все, что происходит, нужно только с точки зрения систем. Коротко говоря, он, например, считается одним из провозвестников кибернетики. Он совершенно не устарел, а может быть даже стал актуальнее со временем. А эти его философские идеи, в общем, особенного применения не нашли, тем более, что он стал персоной нон-грата. И параллельно с этим он написал два научно-фантастических романа, о жизни на Марсе. Это не роман, а о колонизации Марса, что интересно, потому что обычно для русского космизма характерна землецентричность. Это мы, земляне, собираемся покорить все. Сначала мы покорим собственную природу, заселим леса Амазонки, развернем реки вспять, а затем мы и космос. Богданов же пишет о глубоко превосходящей нас и более старой цивилизации Марса, которая, значит, уже построила себя коммунизм, поэтому достигла полного равенства полов, сексуальной свободы и орошает пустыни, произведя огромные стройки коммунизма. Единственная их проблема состоит в том, что у них, поскольку Марс очень старая планета, энергетический кризис. И с целью исправления этого кризиса, восполнения ресурсов, они собираются колонизировать Землю. Это все происходит в романе Богданова, в первом романе Богданова «Красная звезда». Роман издан в 2008 году, до революции, и в нем еще прослеживаются некоторые сомнения или, по крайней мере, неуверенность в том, ну, состоится ли мировая революция. И это типичный пример утопического приема, когда землянина, в общем, похищают марсиане, скажем прямо, привозят его к себе на Марс и знакомят его со своим идеальным устройством общественным, экономическим, политическим, всяческим. То есть остров утопия, как он есть. И важная для них проблема, которую обсуждают между собой марсиане, заключается в том, что колонизировать Землю необходимо, но как поступать с местным населением? И, в общем-то, они склоняются к мысли о том, что население Земли придется так или иначе истребить, потому что мы бы жили с ними по-братски, но они же нам жить не дадут. Поскольку земляне очень индивидуалистичны, любят воевать, их орудия войны превосходят своей технической изощренностью орудия труда. Они, не дай бог, сейчас выдумают атомную бомбу, которая у марсиан уже есть, но этим недолго осталось. И, в общем, нам так или иначе придется это сделать, потому что иначе какая же жизнь ждет наших товарищей-колонизаторов? Они будут жить на Земле, и мало того, что им придется постоянно обороняться и переходить в нападение вот, на эти покоренные вражеские племена, им придется уронить идеальное звание человека. В этом проблема. Мы вроде как боимся, что земляне нас, марсиан, развратят. А более прогрессивные марсиане или гуманные, скажем, в прямом смысле слова, говорят, что нет, мы перевоспитаем землян в социалистическом духе. То есть в каком-то смысле, это, с одной стороны, это, конечно, понятная гигантомания, она на самом деле не прямо связана с космосом. Космос — это такой отстраняющий прием там. Она просто связана с тревожными размышлениями о стройках коммунизма в каком-то смысле.
Ты упомянула философскую систему, которую изобрел Богданов по названию «Тектология». Насколько я помню, Богданов писал о том, что если взять несколько элементов, работающих автономно друг от друга, и соединить их в одну организацию, то их работа будет более эффективной, чем когда они работают по отдельности.
Да, он выводил это принципы любой работы из, естественно, научных законов и из закона равновесия, что все должно уравновешивать все вот эти элементы.
Да, но при этом добавочная стоимость, она как раз и есть в этой организации. И, в принципе, это очень, по-моему, сильно перекликается с цитатой из Генниса, которую я приводила в начале, о том, что суть писательства как раз в том, чтобы добавлять эту вот добавочную стоимость, да, к отдельно существующим элементам.
Нужно сказать, что все эти фокусы с завоеванием Земли – это, конечно, такие традиционные штампы фантастики. Уже следующее поколение фантастов после Богданова, тот же Беляев, не сомневались, конечно, что мировая революция наступит, и вскоре мы будем покорять другие планеты, попутно высаживая на них отставших капиталистов. Тут нужно заметить, что политический извод советской гигантомании, явленный в фантастике, он все усиливался и усиливался. И в прямое с ним соответствие, с этим политическим посылом, можно поставить гигантские проекты управления, например, погодой или океанскими течениями, которые тоже находят место в фантастике. Характерно, что сами произведения, где эти огромные идеи разворачиваются, они как раз небольшие, да, что это не громадные талмуды, потому что, опять-таки, современному советскому читателю нужно все изложить кратко и подробно. Вот, если можно, два примера, которые мне кажутся самыми характерными. Первый пример связан с многолетним замыслом Корнея Чуковского написать большой роман об управлении погодой. Этот замысел назывался в его дневниках и письмах «Госпогода» или иногда назывался «ГУТИФ», что означало «Государственное управление туч и ветров». А единственный сохранившийся от этого цельный текст – это так называемый кинороман «Бородуля», написанный в 1925 году, и повествует он действительно о неуловимом и загадочном ученом Иване Бородуле, который научился управлять погодой. В частности, первый эпизод раскрыт, как над одной отдельно взятой улицей вдруг начинает во время жаркого лета идти дождь, и перед этим проводится рекламная кампания, как Бородуля сказал, значит, так в этом месте дождь и пойдет. Над Кирочной улицей в Ленинграде, если быть совсем точным. Дальше выясняется, что Бородулю подослали мерзкие капиталисты, чтобы истребить хорошую погоду в СССР, но он тоже посмотрел, как тот землянин у Богданова, на то, как в Советском Союзе хорошо перековался, и теперь эта машина будет служить человечеству. Чуковский много лет пытался к этому вернуться. Он придумал киносценарий, он написал план романа и пытался Бориса Житкова, своего давнего товарища, привлечь к работе, но так из этого ничего и не получилось. Другой пример – это роман Григория Адамова «Тайна двух океанов», которая была экранизирована в 1955 году, кажется, и стала таким примером после сталинской кинематографической фантастики. Идеологические углы там довольно сильно сглажены, потому что у Адамова романе, написанном в 1937 году, там, конечно, шпион на шпионе сидит и шпионом погоняет. Но, в частности, среди прочих замечательных прожектов, там есть идея, как перенаправить океанские течения, чтобы Советский Союз получал больше тепла в своих приполярных областях. Некий комсомолец Марат, который участвует в плавании секретной подводной лодки, говорит, что американцы давно уже хотят построить громадную плотину или стену на дне Атлантического океана, и тогда Гольфстрим завернет к ним, у них будут бананы, а мы здесь будем мерзнуть в 40-градусных морозах. Европейская часть нашего союза получила бы климат Восточной Сибири и Якутии. Марат предлагает нечто более гуманное. Он предлагает засеять водорослями с самолетов акваторию Тихого океана, и тогда теплые течения оттуда потекут в Северный Ледовитый океан. Описываются гигантские водоросли, которые могут достигать километровых длин со дна океана до поверхности. И все это кажется такой сказкой, которая не сегодня, не завтра сбудется. Это такой пик, мне кажется, циклопических устремлений советской фантастики, которая довольно вскоре, как ни странно, с наступлением космической эры начинает, по-моему, эти проекты потихоньку сворачивать.
Мне кажется, что у этого есть объяснение, может быть, упрощенное, но идеологическое, которое состоит в том, что в процессе своего развития советский писатель сталкивается с парадоксом, который состоит в том, что, с одной стороны, есть у революции начало, нет у революции конца, как мы знаем, но, с другой стороны, в общем-то, мы живем в стране победившего социализма, и у нас, если, например, вот Зощенко, который с восторгом пишет о наступлении новой эры, безусловно, отмечает, что есть еще какие-то отсталые типы, которых следует перевоспитывать, но это происходит в 30-е годы, а в 50-е уже не положено существовать никаким отсталым типом, подлежащим перевоспитанию. Есть, конечно, враги народа, но это скорее эксцессы. Массы у нас, в общем-то, уже считаются перевоспитанными, счастливо живущими. А значит, с кем же им бороться, бедным? Они могут бороться с природой, ставить перед собой героические задачи, могут покорять космос. И поэтому отчасти, собственно, мы же знаем, что подобные проекты и воплощали или, по крайней мере, пытались воплощать в Советском Союзе. Другой вопрос, да, что, возможно, вот их идеологическое значение, оно просто упало, когда немножко пафос снизился.
Ну, вот тут, друзья мои, я с вами решительно не соглашусь, потому что, конечно, пик у этой утопии и момент наивысшего, что ли, размаха и расцвета этой утопии, как по мне, это конец 50-х, начало 60-х годов. Это «Туманность Андромеды» Ефремова и это романы о мире полудня Стругацких. Интересно при этом, что двумя десятилетиями раньше, в тот момент, когда, казалось бы, вот на политическом уровне, на уровне как бы государственной официальной идеологии, вот мы видим абсолютнейший расцвет вот этой как бы конструктивистской утопии. В 30-е годы человек не должен ждать милости от природы, нужно, там, не знаю, обводнить пустыни, растопить ледники, повернуть реки вспять, переделать все и вся, и переделать само общество, и переделать саму человеческую природу. Ну, то есть, вот все встает на дыбы, эпоха великих строек, великих свершений. В этот момент, собственно, в литературе происходит полнейший упадок утопии. «Звезда Кэтс», которую вспоминал Лев, это скорее исключение и для 30-х годов, и для творчества Беляева вообще.
Я бы сделал ремарку, что существует параллельно, например, творчество Платонова, да, для которого, понятное дело, что это совершенно не научная фантастика, но вот для него и идеи мелиорации засушливых районов, и идеи, что коммунизм наступит, как в Чевенгуре, через год надо только постараться, это все часть какого-то одного огромного космоса.
Но именно к 30-м и это тоже немного выдыхается, вот этот метафизический порыв. Я тут сошлюсь на статью Ильи Кукулина, периодика для ИТР, которая вышла пару лет назад в журнале «Новое литературное обозрение», статья об истории журналов для научно-технической интеллигенции. «Наука и жизнь», «Знание и сила», «Химия и жизнь» – все они возникли как раз в 30-е годы, и все они должны были как-то развивать фантазию и смекалку, и знания о мире нового поколения технических специалистов. И в 30-е годы там вроде бы как должна печататься фантастика, но печатать им нечего. Редакторы жалуются, что Значит, нашим авторам, к сожалению, не хватает таланта и умения Жюля Верна. Вся фантастика, которая присылается в эти журналы, это, как правило, фантазии о какой-то, ну, скорой войне, то с Америкой, то с Францией, то с Индией, то с Америкой на Марсе или на Луне, или вот совсем одиозный пример. Это роман Николая Шпанова «Первый удар», который был опубликован в журнале «Знамя» в номере 1 за 1939 год. Роман о будущей войне с Германией, который после подписания пакта Молотова и Риббентропа был изъят из продажи и изъят из библиотек, потому что стал абсолютно еретическим. И вот вся футурология сводилась к тому, что, ну, вот будут у нас танки побыстрее, пушки подлиннее, и вот скоро мы схлестнемся с потенциальным противником. А возвращается этот утопический порыв, возвращается эта космическая утопия как раз в послесталинское время, в эпоху, причем в первые послесталинские годы, «Туманность Андромеды» — это 57-й год, кажется, да? Когда вот еще вчера в литературе был только конфликт хорошего с лучшим, и размах фантазии ограничивался, ну, там, построением какой-то новой сети каналов в Таджикистане, вот, и тут появляется Ефремов, который пишет про какую-то эру Великого Кольца, про то, как все вселенские цивилизации соединились в одно какую-то информационную суперструктуру, как поверх всей Земли проходит какая-то супермагистраль, и все люди абсолютно гармонично развиты, красивы, они умерили свои страсти и достигли какого-то высшего своего интеллектуального развития, и все происходит в каком-то 3400 году. По всем фронтам как бы границы этой утопии раздвигаются до предела. Ну и после этого, как реакция на Андромеду, уже появляются Стругацкие с романом «Полдень, 22 век», в скобочках «Возвращение», который меня в детстве невероятно завораживал даже не размахом своих каких-то вселенских мечтаний, а историями про тротуары, которые движутся с четырьмя скоростями, чтобы можно было с более медленного постепенно переходить на более быстрый, и автоматами, в которых нажатием кнопок можно скомбинировать синтетическую еду. Ну, то есть задать ему программу, согласно которой он из одних и тех же искусственных ингредиентов, из какого-то сойлента приготовит тебе, значит, то борщ, то котлету с картошкой, то еще что-нибудь такое затейливое. Интересно, кстати, во всех вот этих романах утопических 50-х годов очень важной, и это тоже, видимо, какая-то специфически советская черта, становится проблемой пищи. Говорится, что человек, он преодолел в том числе и свою жадность к еде, он стал гораздо более умеренным и готов довольствоваться какой-то более скромной и непритязательной пищей. Вместо куриц появились какие-то птицы под названием рапты, из которых делают такое полуискусственное мясо. И все они обязательно растапливают полярные ледники. Вот это совершенно незаменимый компонент переустройства мира начинается с того, что мы растопим полярные шапки, и там будут...
Ну, надо сказать, что здесь мы немножко смыкаемся с великими идеями Толстого и Достоевского при всем несходстве, потому что любая утопическая идея вот прекрасного переустроения мира, начиная от автоматов, синтезирующих котлеты с пюрешечкой, от которых бы все мы не отказались, и движущих тротуаров, которые возникают у абсолютно всех фантастов с каких-то 20-х годов советских или еще российских под названием «Самодвижки».
При этом, как мы знаем, никто из фантастов не предсказал появление интернета или, например, никто из фантастов не предсказал iPhone. Что это вообще будет какая-то важная вещь?
Артур Кларк предсказал iPad, в котором есть интернет, но это было в 68-м
году. Какие-то аналоги у них есть, девайсов для передачи, скажем, изображения. Видеотелефон, например, все они по себе представляли. Но все они, описав этот прекрасный, действительно, хогвартский быт, и это очень увлекательное занятие, и всегда очень подкупающее для читателя, нам очень интересно, что как в Хогварте, там, не знаю, появляется чудесная еда, что как из автомата синтезируется котлета. Но дальше перед нами стоит проблема, чем занять себя. Чем занимает себя человек, полностью избавленный от фактически труда? То есть он должен заниматься, скажем, творчеством, но, во-первых, в его бесконфликтной жизни очень мало поводов, что ли, для творчества. Я не знаю писателя, который смог бы убедительно решить задачу культурного досуга или, в принципе, вот занятости человека утопического общества. Поэтому вот встает вопрос очень важный о духовном развитии, о бесконечной работе над собой, самоограничении, своим физическим обликом и духовным ростом.
Тут сразу три вещи хочется сказать. Да, во-первых, что и прекрасная синтетическая еда появляется еще в антиутопических текстах, то есть в «Мы замятины», где они там все нефтяную пищу едят, и тоже они там занимаются каким-то духовным ростом, то есть описывают свой важный опыт, да, при этом будучи санированы через некоторое время от зачатков души. Но еще важная вещь, чем заняться человеку в идеальном обществе. Ну, конечно,
Стругацкие, наверное, могли бы сказать, заметь, ну, вы пишете о синтетической еде, как будто это что-то плохое.
Да.
Именно, да. Как посмотреть, ребята?
Но в сторону Стругацких, конечно же, человек в идеальном обществе должен заняться развитием отстающих обществ, прогрессорством.
Когда он развил уже все отстающие общества, он, как у Ефремова, объединяет в кольцо все вселенские цивилизации. Ну, хорошо, а после этого?
Да, тут приходит кто-то и говорит, а зачем? Но все-таки пока этого еще не произошло. Заметим, кстати, что в это же время возвращается и объем, потому что и «Туманность Андромеды», книжка довольно большая, у людей снова появилось время читать долго. И цикл «О мире полудня» тоже можно воспринять как некую единую вселенную, выстроенную,
да, безусловно.
Значит, где мы...
Которая еще обросла потом каким-то огромным количеством продолжений, фанфиков, романов, написанных последователями из того же мира.
Да, мы все больше о ней узнаем, и перед нами все-таки такой цикл романов, то есть снова какая-то большая структура. И понятно, что пока мы еще не достигли идеальной утопии Ефремова, мы летим на, значит, в Арканар и пытаемся там цивилизовать их общество. То есть мы рассказываем им о гуманизме, о благородстве и показываем, как надо.
При этом, насколько я понимаю, весь этот романтический пафос 60-х, он напрямую отсылает к романтике 20-х годов. Дескать, давайте сделаем то же самое, только более человечно, да, более гуманно.
Возвращение к Ленину в каком-то смысле, к ленинским заветам после сталинских искажений.
В каком-то очень гуманизированном образу Ленина.
С человеческим лицом. К вопросу о судьбе русской утопии и вот этого романтического пафоса переустройства мира, я бы снова хотел вернуться к статье Кукулина «Периодика для ИТР», в которой автор пишет об эволюции даже не столько самих Ефремова и Стругацких, сколько вот этих научно-популярных журналов, которые его печатали, поскольку следующим шагом вслед за романами о коммунизме, построенном в масштабах Вселенной, или о вот этом вертикальном прогрессе, который происходит в мире полудня, следующим шагом становится уход в такой науч-поп в совершенно нью-эйджевом духе. Да? То есть, как пишет Кукулин, фантастика переходит для советских научно-технических специалистов из разряда насущного, ну вот романы про то, как построить канал, в разряд интересного. И в этот разряд интересного попадает еще много всяких вещей, которые показывают мир как пространство таких странных вероятностей. Статьи про теорию палеоконтакта, про разум дельфинов, про инопланетные цивилизации. В 65-м году, извините, «Техника молодежи» публикует переводную статью про ЛСД. В самый разгар, так сказать, вот Брежнева назначили, да, и это все печатается на русском языке в Советском Союзе без каких бы то ни было цензурных купюр. И...
Мне кажется, они не поняли, что напечатали.
Ну, в 65-м году действительно еще не все понимали, да и до сих пор понимают не все. И в исторических каких-то еретических реконструкций про то, что русские – это на самом деле этруски. То, из чего вышла вся современная конспирология, вот эти исторические реконструкции, Фоменко и Носовский, да, и прочее попаданчество. То есть бесконечные книги Фоменко и Носовского про новую хронологию и про то, что всю историю придумали в 17 веке специальные, значит, агенты Запада, а на самом деле там Москва и Иерусалим, Вышний Волочок и Рио-де-Жанейро – это один и тот же город. Вот, и все, что в них происходило, происходило в последние 300 лет где-то в районе площади Нагина, это прямое продолжение или вырождение, или как хотите называйте, вот этой социалистической утопической литературы.
Но дело не только в утопизме, а в том, что научное мышление в целом было глубоко коррумпировано годами идеологического управления наукой.
Ну, то есть, если мы бесконечно придумываем, как нам преобразовать будущее или как нам преобразовать Вселенную, не имея, на самом деле, никаких инструментов, чтобы ее преобразовать, то мы, в конце концов, повернем вот этот же луч разума и на собственную историю, и на природу, и на русский язык, и на все что угодно, и найдем в нем способ найти какое-то странное конспирологическое или фантастическое измерение.
Нет же, у нас же была длинная история, скажем, гуманитарных наук, в которых Сталин опубликует какую-нибудь статью о там, языкознании, и все, что было теорией и считалось доказано, сколько это может быть доказано, к тому моменту переворачивается, и многие ученые спешно ищут обоснования и печатают работы о том, почему вся история была не такой, как мы представили думать, а другой. И так мы переворачиваем историю задним числом не раз. Это очень увлекательные войны, описанные...
Да, в этой есть, конечно, и такая традиция.
Относительно, мы уже просто теряем представление о том, что в истории вообще-то есть какие-то свои доказуемые вещи.
Постправда.
Да, абсолютная постправда.
Интересно еще, что то, что вы говорили о текстологии Александра Богданова, и это, конечно, такое очень концентрированное выражение веры во всемогущество человеческого разума, в способность его рационально организовать любую деятельность. Это тоже очень похоже на советские 60-е и 70-е, на методологов Щедровицкого, например, с их универсальной теорией человеческой деятельности. И в этом смысле, например, нынешние там сотрудники каких-то околокремлевских кругов, которые прошли школу методолога, школу Щедровицкого, они тоже непрямые наследники вот этой богдановской космической утопии.
Я не могу не сообщить вам, что термин «техническая интеллигенция» — главное понятие 60-х годов, придумал Александр Богданов, ввел его в 9-м году в употребление.
А что же сегодня? Если вернуться не к осколкам утопии, не к каким-то ее отражениям или таким уже теряющимся и угасающим следам, а, собственно, к этому импульсу мечты о переустройстве мира, или к импульсу попыткам объяснить весь мир через литературу. Что мы видим в России на этом поле сегодня?
Я бы сказал, что есть спекулятивные попытки объяснить мир. Собственно, мир как великая спекуляция – это сквозная тема практически всех романов Пелевина, которые из раза в раз объясняют нам, что мы живем, значит, внутри некоторой голограммы, которые делают другую голограмму и так далее.
Да, и здесь... это, конечно, тоже отражение вот этого утопического советского романа, поскольку утопия рассыпалась, и за ней обнаружилась великая пустота.
Ну да проститься мне, очень часто идея-то есть, она всегда одна, а романа по существу нету.
Пелевин, значит, с Амона Ра, который как раз и подводит черту под этим, значит, советским космическим проектом.
Да, никакого космоса нет, никаких космонавтов нет, все это какая-то бессмысленная жестокость, издевательство над людьми, которые происходят где-то в подземельях под Боровицким холмом.
Хотя, мне кажется, эта идея Пелевина тоже уже устарела.
В принципе, если мы возвращаемся к нашей изначальной идее гигантомании, да, и к идее того, что большие идеи требуют больших объемов, тут вспоминаются какие-то вещи уже скорее нарицательно-анекдотические. В частности, двухтомник Максима Кантера «Учебник рисования», претендовавший на всеохватность, но скорее оставшийся курьезом объема. Или «Бесконечный тупик» Голковского, который как раз, собственно, тем и замечателен, что можно его читать бесконечно.
Там, правда, очень много цитат.
Там очень много цитат, но это, как называется, гипертекст, то есть вещи, закольцованные на саму себе.
Пост-пост-мета-мета-комментарий к большому, толстому русскому роману или его отражению у Розенбаума.
Да, замечательно, что у нас это все называется бесконечно. Не бесконечный тупик, так бесконечная шутка, новый гиперкирпич, который сейчас все читают за неимением, видимо, русского чтения аналогичного качества и объема. Тут я как раз хочу сказать и, наверное, развеять этот миф о том, что Толстой – это главный строчкогон русской литературы. Я открыл просто статью в Википедии под названием «Список самых длинных романов», и «Война и мир» находится примерно на 27-м месте. Значит, первое место занимает Жюль Ромен с 27-томным романом, в котором порядка 2 миллионов слов и около 8 тысяч страниц. Дальше идет роман пакистанского писателя Михиуддина Наваба, написанный на урду, в нем 56 томов, но слов меньше. Дальше идет замечательный роман 17 века Артамена или «Великий Кир», написанный братом и сестрой Скюдери.
На каком месте хоть сколько-нибудь известный роман?
Значит, роман Арно Шмидта, который любит показывать как превосходящую бесконечную шутку и балание в 10 раз. Сколько-то известный роман — это Клариса Ричардсона, который занимает какое-то там 10-11 место, около 1 миллиона слов – 1500 страниц. И «Война и мир» здесь находится где-то в конце второго десятка.
Вот в это время года, в середине лета, многие издания часто публикуют список романов, которые стоит взять с собой на пляж. Можете считать вот это списком от полки, который рекомендует нам Лев Аборин. 56 томов, да?
56 томов, да, и взять в тележке надо возить с собой на пляж.
В специальном багажном вагоне. Ну а что касается больших, тяжелых и предположительно скучных для прочтения романов, давайте попробуем себе представить это в другом свете. Может быть, русская литература – это литература Годзилл, литература Тирексов, литература огромных священных чудовищ, которые вызывают трепет и преклонение своим размером, даже если вы их не собираетесь читать. Великая русская литература, о которой, собственно, и пишет проект «Полка». Читайте наши статьи на сайте polka.academy. Сегодня, как и всегда, с вами были Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Слушайте наш подкаст на всех удобных для вас платформах и до новых встреч!